Здравствуйте. Сегодня вторник, 7 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Может ли иссякнуть запас российских высокоточных ракет, применяемых сейчас против Украины? Глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве усилий по преодолению продовольственного кризиса в мире. Чем руководствовался Владимир Зеленский, принимая решение о предоставлении гражданства Украины Александру Невзорову? Также сегодня.
Для Владимира Путина унижение – это само существование независимого украинского государства. Унижение – это право Североатлантического союза принимать свой состав новых членов без российского вето.
Можно ли достигнуть мира в Украине, не унижая Россию, как выразился Эммануэль Макрон? В Северодонецке и Лисичанске в Луганской области Украины продолжаются тяжелые бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оба города практически, цитата, «мертвы». В результате боев они почти полностью разрушены, большинство местных жителей бежали. Как сообщил глава Луганской областной местной администрации Сергей Гайдай, в результате новых обстрелов сгорело здание горно-индустриального колледжа. Разрушено здание школы, есть пострадавшие. Николаев и несколько населенных пунктов Николаевской области подверглись минувшей ночью интенсивному обстрелу. Об этом сообщила администрация региона. По ее данным, огонь по Николаеву вела тяжелая артиллерия, вероятно, самоходные артиллерийские установки «Пион». В Баштанской громаде в результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще один был ранен. Продолжился обмен телами украинских и российских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Как написала газета «Нью-Йорк Таймс», одна из проблем, с которыми сейчас сталкивается украинская армия – обучение работе с высокоточным оружием, которое ей поставляют страны Запада. Одновременно эксперты вновь указывают на то, что Россия, возможно, постепенно исчерпывает запас имеющихся у нее на вооружении высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Как говорит аналитик украинского портала 762 Project Станислав Маньков, первые признаки этого стали проявляться в конце марта, приблизительно через месяц после начала боевых действий в Украине.
К тому времени стало ясно, что заданные темпы и необходимые для выполнения тех или иных задач в полном объеме выполнять российские войска не могут. Тогда же были замечены в действии неспецифичные системы, как, например, ракеты «Оникс» по наземным целям в Одесской области. Или, например, использование устаревших для Российской Федерации систем .U. Ракета «Оникс», она позиционируется как универсальная, то есть она может наносить удар и по кораблям, по морским целям, и заявляется возможность ударов по наземным целям. Но сравнивая ее с другими видами крылатых ракет для нанесения ударов по наземным целям, например, сравнивая с тем же «Калибром», у нее в 2 раза меньше боевая часть и в несколько раз меньше дальность. То есть, используя «Ониксы», противник ограничен в выборе целей и ограничен в мощности нанесения удара. Нужно с большим запасом запускать ракеты в количестве, чтобы нанести совместимый урон, как если бы был нанесен удар калибрами. Скорее всего, были изменены военные планы, были пересмотрены банки целей, и приоритеты в нанесении ударов сместились. Так как к маю стало ясно, что рывок на Киев, очевидно, не удался, и внимание было перенесено на другие районы. Кроме того, перед средствами, какие могут наносить удары дистанционно, то есть перед стратегической авиацией России, поставили задачу прервать логистику и нарушить транспортное сообщение на территории Украины. То есть от Киева внимание было отвлечено чисто из прагматичных причин, не потому что жалко или подобные какие-то положения гуманизма. Нельзя сказать, что ракеты с дальностью под 2500 километров у России совсем закончились. То есть я говорю про ракеты Х-55, 3-5, это ракеты воздушного старта, и Х-101, у нее дальность еще больше до 5500 километров. Также Россия демонстрирует, что есть еще некоторые свободные запасы ракет системы «Калибра». И, например, сейчас она сгруппировала в оккупированном Крыму под 40 штук таких ракет. Они тоже имеют дальность до 2500 километров и, в принципе, могут наносить удары по всей территории Украины. И если мы говорим про рациональное зерно в поведении, то должен сохраняться неприкосновенный запас по всем видам вооружений, которые используются сейчас против Украины. Но насколько рационально действует военное руководство Российской Федерации, говорить сложно. Сама ракета по себе, я говорю именно про ракеты большой дальности, например, Х-101, это сложное изделие. И у него цикл производства не несколько дней, и темпы производства этих ракет даже в сытое время досанкционное были недовлетворительные и не дотягивали до плановых. Но сейчас в обстановке очень жестких санкций, когда доступ не просто к электронике военного класса, но и к технологиям, которые обеспечивают производство. Я говорю про различные станки, я говорю про различные программные пакеты для обеспечения производства и подобные вещи. То есть доступ к таким вещам сильно усложнен. Без сомнения, контрабандные пути остаются, различные поставные фирмы и подобное все еще будут активны, но это будет очень ограниченный объем поставок и растянутый по времени, размазанный по времени, который не дает необходимый объем, чтобы выпускать ракетные вооружения в необходимых количествах. В нынешних условиях, даже несмотря на то, что все перечисленные ракеты относятся к разным изделиям, говоря про технологический цикл, относительно ракеты «Искандер», я думаю, что баллистического «Искандера», я думаю, что с ним будут наименьшие проблемы, потому что используется относительно простой двигатель твердотопливный и относительно простая система наведения. Если говорить про крылатые ракеты, та же Х-101, у нее более сложная электроника, которую сложно повторить более примитивными компонентами. У нее турбореактивный двухконтурный двигатель, который требует высокоточной обработки в производстве и, возможно, и большого количества импортных станков в технологическом цикле. Кроме того, сама по себе корпус ракеты, сама конструкция сложная и требует высококлассных специалистов, которых сейчас дефицит в российской отрасли.
Говорил аналитик украинского портала 762 Project Станислав Маньков. Вернусь к одной из центральных тем вчерашнего выпуска – продовольственному кризису, который грозит многим странам мира из-за прерванного экспорта из Украины зерна и пшеницы. В последние дни стали появляться сообщения о том, что Россия и Турция договорились об условиях вывоза украинской пшеницы из Одесского порта. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что таких договоренностей достигнуто не было, а Россия придерживается позиции, ранее заявленной Владимиром Путиным, который считает, что продовольственный и энергетический кризис в мире спровоцирован не агрессией против Украины, а, как он уверен, недальновидной политикой Запада, говорит Дмитрий Песков.
Нет, пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента нашего Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод. Вот какое есть понимание, об этом уже говорил президент Путин. Более четких очертаний пока нет. Да, и также президент Путин сказал, что российская сторона не будет использовать вот эти вот коридоры разминированные, которые предстоит создать для каких-то наступательных действий в отношении этих городов приморских. Вот из этого нужно исходить, пока каких-то более четких договоренностей нет. Есть, собственно, слова недоверия со стороны украинских представителей. Мы слышали такие заявления.
Дмитрий Песков, разумеется, сказал то, что он сказал, но мне трудно себе представить, что в Киеве хоть на секунду поверят обещаниям Кремля не использовать разминированные морские коридоры для атаки на украинские порты. В провоцировании глобального продовольственного кризиса и использовании поставок зерна в качестве оружия на очередном заседании Совета Безопасности ООН Россию обвинил Шарль Мишель, глава Европейского Совета, органа, объединяющего лидеров стран-членов ЕС. Российский представитель в ООН Василий Небензе в ответ обвинил Мишеля во лжи и покинул вместе со всей российской делегацией зал заседаний Совета Безопасности. Вот как Шарль Мишель отреагировал на это.
Россия – единственный виновник этого продовольственного кризиса. Только Россия, вопреки кремлевской кампании лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами несколько недель назад в Одессе. Миллионы тонн зерна и пшеницы, застрявших в контейнерах и трюмах судов из-за российских военных кораблей в Черном море и из-за российских ударов по транспортной инфраструктуре. И именно российские танки, российские бомбы и мины не дают Украине возможности вести посевную кампанию и собирать урожай. Кремль наносит удары по зернохранилищам и ворует зерно у Украины, обвиняя в этом других. Это трусость, это пропаганда, чистая и простая пропаганда. Давайте обратимся к фактам. Европейский Союз не накладывал санкции на сельскохозяйственный сектор России вообще. И даже наши санкции против российского транспорта не выходят за рамки границ ЕС. Вы можете, конечно, покинуть зал. Возможно, вам проще не слышать правды, господин посол. Наши санкции не мешают российским судам перевозить в развивающиеся страны зерно, продовольствие и удобрения. ЕС, напротив, делает все, что возможно, чтобы помочь экспорту продовольствия из Украины и помочь украинскому сельскому хозяйству во время наступающего сезона. Дамы и господа, глобальная продовольственная безопасность – главный приоритет для ЕС, и мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему.
Говорил глава Европейского совета Шарль Мишель. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, выступая на другом совещании, что в блокированном российским военным флотом порту Одессы и в элеваторах в окрестностях этого города скопилось до 20 миллионов тонн зерна. Мировое сообщество опасается, что из-за войны в Украине многим странам, прежде всего африканским, зависящим от поставок украинского зерна, может угрожать голод. Говоря о демонстративном уходе представителя России в Совете Безопасности ООН Василия Небензе, нельзя не отметить, что нервная реакция вообще стала присуща российским дипломатам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров очень раздраженно отреагировал на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор его самолету для перелета из Москвы в Белград. Таким образом, поездка Лаврова в Сербию оказалась сорвана. София Подгорица и Скопье действовали в соответствии с санкциями, принятыми против России. Судя по реакции в соцсетях, многие над Лавровым просто посмеялись. Сам он, вернувшись в Москву, провел пресс-конференцию, на которой с обидой говорил о случившемся. О себе Лавров говорил почему-то в третьем лице и делал далеко идущие выводы по поводу ситуации в Евросоюзе и политики ЕС на Балканах.
Решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербию. Произошло, конечно, немыслимое. Я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся. Да, планировались очень полезные своевременные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, с министром иностранных дел Николой Силаковичем, со спикером парламента Ивицей Дачичем, с духовенством Сербской Православной Церкви. И, конечно же, эти контакты были бы весьма и весьма полезны. По всем другим каналам эти контакты никуда не исчезают. Мы пригласили Николу Силаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего, в общем-то, все приличия Брюсселя. Это еще одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО, да и Европейский Союз могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права. И если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи. Линия Брюсселя на Балканах и на Украине, она, по сути, одна и та же. Только на Балканах Евросоюз благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и Евросоюз поддерживает режим, который давно объявил войну всему русскому.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мало какой новостной выпуск на российских телеканалах обходится сейчас без упоминания о рекордной инфляции в странах Запада, беспрецедентном росте цен и так далее. Инфляция на Западе действительно значительно выше, чем обычно, сильно подорожали энергоносители. Собственно, я уже не раз об этом говорил. Зато, как утверждает Владимир Путин, в России инфляция взята под контроль. Вот что Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, которое, кстати, опять проводилось в режиме видеоконференции. Обратите внимание на названный Путиным показатель инфляции в России в годовом исчислении и оцените сами.
Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы с вами должны это иметь в виду. Здесь есть и плюсы, есть определенные, как народ говорит, засады. Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Ну, собственно говоря, мы с вами так и делаем.
Говорил Владимир Путин. Слушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Огромный общественный резонанс вызвало известие о предоставлении гражданства Украины Александру Невзорову. Невзоров сейчас открытый и жесткий критик российской агрессии против Украины. За его слова о бомбардировке роддома в Мариуполе власти России возбудили против Невзорова уголовное дело. Но Невзорову припоминают сейчас его документальный фильм «Наши», героизировавший бойцов вильнюсского ОМОНа, убивавших борцов за независимость Литвы, и фильмы о чеченских войнах, и его работу на Первом российском телеканале и в бытность депутатом Государственной Думы. Чтобы подробнее узнать о реакции на предоставление Невзорову украинского гражданства, рекомендую послушать последний выпуск нашего подкаста «Цитаты свободы». А вот как в интервью телеканалу «Настоящее время» сам Александр Невзоров говорит о том, чем руководствовался, на его взгляд, Владимир Зеленский, принимая решение о предоставлении ему украинского гражданства.
Расчет Зеленского прежде всего заключается в том, чтобы показать, насколько Украина заинтересована в знаковых российских людях, в так называемых лидерах мнений, и что для них всегда в Украине найдется местечко, как в стране, где есть свобода слова, где в стране, где, ну, в цене, в хорошей цене, в настоящей цене подлинный и интеллект, и профессионализм, и все остальное, скажем так, что должно быть в комплекте с журналистской деятельностью и журналистским званием.
Вернусь все-таки к украинскому гражданству. Физически паспорта у вас еще нет?
Нет, физически нету.
Вы сказали, что ваш пример может подтолкнуть других последовать такому же. Но вы понимаете, что всем украинское гражданство не дадут, даже если все россияне захотят или даже какая-то часть захочет получить украинское гражданство? К тому же мы знаем примеры, где есть граждане России, которые до сих пор ждут украинское гражданство и ждут его несколько лет.
Я думаю, что вдохновленная тем адским скандалом, который сопровождал присуждение мне этого, в общем-то, невероятно на данный момент почетного, я бы сказал, ну, может быть, даже главного паспорта мира, поскольку, ну, сейчас Украина – это страна, вероятно, главная в мире, страна, которая решает судьбу человечества. Это очень странно, пафосно звучит, но это именно так. Это никак иначе. Если бы она оказалась чуть-чуть другой, если бы она оказалась чуть-чуть расслабленней, если бы она была не такой мощной и не такой, блин, в основе своей обалденно героической, то, поверь мне, путинские орки маршировали бы уже, возможно, не знаю, в Италии или Испании. Поэтому пусть дают, я вообще за то, чтобы всем дали такой паспорт. Всем абсолютно. За то, чтобы, наконец, Украина поняла бы не только в отношении меня, а в отношении всех. И я тоже буду делать все для того, чтобы всем, кто желает получить украинский паспорт, это стало бы возможно.
Александр Глебович, вы снова сказали «украинский», и это был мой следующий вопрос.
Украинский, слушайте.
Вот, в многочисленных интервью, которые вы дали за эти дни, вам постоянно говорят об этом журналисты, они вас поправляют. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь вообще ко всему очень легко. И меня поправки не смущают. Поправляйте, пожалуйста. Поправляйте. Я иногда буду по привычке, по старой советской привычке, так как меня учили этому в школе, а затем во всяких других местах, я буду иногда говорить так, буду говорить иногда этак. Меня понимают, и отлично. Я понимаю, что, возможно, какие-то лингвистические нюансы для многих людей очень важны и драгоценны. Прошу меня заранее простить за мою вольность в расстановке ударений.
Еще в одном интервью вы назвали паспорт зелененьким, а он на самом деле синий. В комментариях под этим интервью многие люди сильно раздражаются и говорят, что сам украинский паспорт вам не нужен. Вы и без паспорта могли работать на этом информационном фронте и приносить пользу Украине.
Слушай, меня упрекают, насколько вот мне Лида, которая иногда подглядывает, и мои помощники, они меня упрекают чуть ли не в том, что украинский паспорт мне понадобился для свободного перемещения по Европе. Но это же бред. У меня есть ПМЖ, которое позволяет мне свободно перемещаться, и никакого практического резона, никакой практической выгоды я с этого не имею. А зелененький, синенький, синий с желтым, ну вот получу, и сам тогда буду точно знать, какого он цвета. Мне его пока показывают, черт знает откуда, с расстояния в несколько тысяч километров. Но паспорт это не дают, вот получу, и если после получения не буду знать, какого он цвета, то тогда будет со мной все ясно. Я дальтоник.
Это был фрагмент интервью Александра Невзорова телеканалу «Настоящее время». Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Добавлю, кстати, что для официального вступления в гражданство Украины Александру Невзорову предстоит пройти еще немало необходимых процедур. Одна из них – отказ от гражданства российского. Это может занять до полугода. Так что, когда в руках Невзорова окажется украинский паспорт, пока сказать сложно. Еще одно событие, вокруг которого сломано много копий, это поездка в Украину бывшего редактора первого российского телеканала, ныне сотрудницы немецкого издания Die Welt Марины Овсянниковой, известной своей антивоенной акцией в эфире программы «Время». Бурные споры вызвало недавнее присуждение ей премии имени Вацлава Гавела. Премия была присуждена за креативный протест. Многие сомневались, достойна ли проработавшая много лет на пропагандистском канале Овсянникова такой награды, если, в отличие от нее, многие из тех, кто выступает против войны или политических репрессий, на долгие годы оказались в тюрьме. Другие вовсе обвиняют Овсянникову в сотрудничестве с ФСБ и в спланированной провокации. Вот как суть этих претензий в эфире канала Freedom UA сформулировал медиаэксперт Александр Курбан.
Это классическая технология так называемой консервы, когда искусственно лепится образ оппозиционера или лидера общественного мнения с определенной позицией, раскручивается достаточно в определенном медийном поле, а потом этот человек транслирует полезные для страны-агрессора месседжи. Какие месседжи она транслирует? Что нынешняя Россия — это еще не все русские. Что среди россиян есть хорошие люди, которые за демократию, которые против войны, которые хотят добра Украине, которые против Путина. И, соответственно, нельзя на всю Россию накладывать санкции.
Говорил украинский медиа-эксперт Александр Курбан. Согласно сообщениям в средствах массовой информации, 1 июня планировалась пресс-конференция Овсянниковой в киевском пресс-центре агентства «Интерфакс Украины». Но она была отменена, а саму Овсянникову внесли в базу данных «Миротворец», и пришлось срочно уехать из Украины. Сегодня Овсянникова опубликовала пост в соцсетях, в котором говорится, что она не выступает за снятие санкций с Россией, не сотрудничает с ФСБ, не считает русские и украинские народы братскими, не являлась пропагандистом, и что россияне несут за войну в Украине коллективную ответственность. Овсянникова также объявила, что она украинка и в знак поддержки Украины намерена сменить фамилию на свою девичью Ткачук. Ранее Овсянникова отмечала, что украинские власти хотят запретить ей въезд в Украину, российские — лишить гражданства России. Вы слушаете «Время свободы». Телеканал CNN сообщил на днях, что ЕС, США и Великобритания ведут без участия Киева переговоры о том, как остановить войну в Украине, которая грозит затянуться очень надолго. Пока нет никаких признаков того, что реальные мирные переговоры начнутся, но президент Франции Эммануэль Макрон успел заявить на днях, что, цитата, «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». Цитаты. В ответ короткая реплика обозревателя «Радио Свобода» Виталия Бортникова.
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что война России против Украины не должна завершиться унижением Владимира Путина. Но как добиться этого результата, если для Владимира Путина унижение – это само существование независимого украинского государства? Унижение – это уважение к международному праву. Унижение – это право страны на собственную территориальную целостность. Унижение – это право Североатлантического Союза принимать в свой состав новых членов без российского вето. Как добиться неунижения Путина, если для Путина унижение – сама свобода?
Реплика обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».